Итак, наша тема сегодня – новейшие источники русского церковного права. То есть источники эпохи, начинающейся в 17 году с созыва Поместного собора, с учреждения патриаршества, ну, которые происходили на фоне крупных политических событий. И, разумеется, важнейшие акты этой эпохи связаны с поместными соборами. Содержательно наиболее богато в этом отношении наследие Поместного собора 17-18 годов. Собор, как известно, прочертил границу между двумя эпохами в истории Русской Церкви. Им завершилась синодальная эпоха и открылась новая, когда с одной стороны восстановлено было каноническое управление, канонический порядок церковного управления с первым епископом-патриархом, с соборами широкого состава, которые мы называем поместными, в которых участвуют епископы, а также представители клириков и мирян, и архиерейскими соборами. Но, с другой стороны, это и была эпоха, как вы хорошо знаете, тяжелых гонений на церковь, в особенности страшных в 20-е и еще более в 30-е годы. О актах собора. Собор издал ряд определений, касавшихся разных вопросов церковной жизни, но по преимуществу и почти исключительно вопросов церковного управления. Так что в своей совокупности эти определения и постановления Поместного собора, относящиеся к высшему церковному управлению, к Поместному собору, к порядку избрания патриарха, к сфере компетенции патриарха, к коллегиальным постоянным органам церковной власти, Высшему церковному совету и Священному синоду, к статусу местоблюстителя патриаршего престола, а также определение о епархиальном управлении, о приходском управлении, о монастырском управлении и вообще о монастырях, в совокупности своей составляют своего рода устав Русской Православной Церкви, подобно духовному регламенту или ныне действующему уставу. Хотя формальным образом эти отдельные определения не сведены в единый документ, а представляют собой вот как раз эти отдельные определения. Но документом церковно-правовой мысли собора и вообще своей эпохи являются не только определения и постановления собора, а также и его деяния, то есть по существу стенограмма всего, что происходило на пленарных заседаниях собора. Две трети материалов собора, пленарных его заседаний, были опубликованы в свое время, в 18 году. Причем помимо отдельных выпусков, в которых помещались соборные деяния, газета «Церковные ведомости» публиковала краткие протоколы соборных деяний. Ну, это было более актуально, и могли читать фактически почти сразу после того, как соответствующие тексты были проговорены на соборе. Но, как известно, в середине 18 года существование свободной печати в России прекратилось, прекратилось издание церковных ведомостей, и последние акты собора я в данном случае подразумеваю деяния соборные, то есть стенограммы его заседаний, тогда опубликована не была, но это все опубликовано было в 90-е годы. Таким образом, мы сейчас имеем возможность ознакомиться с полным текстом всех материалов пленарных заседаний собора. Однако, собор гораздо богаче своим наследием. Помимо пленарных заседаний, работали еще отделы, в которых предварительно обсуждались как те темы, которые вынесены были на заседание пленарное и по которым приняты были постановления, определения, так обсуждались и иные темы, обсуждений которых не было завершено и на пленарное заседание не выносилось. В частности, вопрос о церковном суде, который имеет очень близкое отношение к нашему курсу, к нашему предмету. Он очень тщательно обсуждался на пленарном заседании, но соответствующих постановлений собором вынесено не было. Эти материалы хранятся в архиве, доступны исследователям в архиве государственном, не в церковном архиве, доступны исследователям, публикуются монографии по архивным материалам собора. Со всем этим мы имеем возможность ознакомиться. Затем начинается крайне трудная эпоха в истории церкви. По сути дела, до 1931 года у церкви, канонической церкви, патриаршей церкви не было своей периодической печати. Поэтому и многие акты церковного управления, в том числе и законодательные акты, изданные в эту эпоху, изданные патриархом Тихоном, который вынужден был из-за невозможности созывать собор, управлять церковью до 21 года с помощью коллегиальных органов постоянного управления, синоды Высшего Церковного Совета, затем по существу единолично, с помощью только им же образованного Временного Патриаршего Синода, который тоже существовал не непрерывно, затем акты митрополита Петра как патриаршего местоблюстителя и митрополита Сергия как заместителя патриаршего местоблюстителя, который с перерывом управлял церковью с конца 25-го года, они не публиковались. Частично они публиковались в эмигрантской печати, но лишь частично. Надо думать, что большая часть этих актов к настоящему времени опубликовано, но это уже в работах наших дней, скажем, в актах патриарха Тихона и последующих актах Высшего Церковного Управления, и в некоторых других аналогичных изданиях. Но с 1931 года по 1935 год выходил журнал Московской Патриархии. Совершенно мизерным тиражом, однако, выходил. И в этом журнале печатались, конечно, в первую очередь из-за незначительного числа страниц этого журнала официальные акты. Помимо официальных актов, лишь очень короткие статьи и глубокие богословские статьи митрополита Сергия, в том числе и посвященные вопросам церковного права или с церковным правом соприкосновенные. Но в 1935 году издание этого журнала прекратилось, и до 1943 года церковной печати не существовало, периодической церковной печати. Между тем, в 1943 году положение церкви значительно изменилось. Я не буду вас знакомить с событиями церковно-историческими, которые вы знаете и будете знать из других курсов. Но вот в результате этих перемен, во-первых, был создан архиерейский собор в 1943 году, который избрал патриархом Сергия, и последние месяцы своего возглавления церкви он возглавлял ее в патриаршем сане. Кроме того, с 1943 года возобновилось издание журнала Московской патриархии. При этом опубликованы были некоторые акты, изданные ранее, в особенности во время Отечественной войны. Опубликованы материалы архиерейского собора. Но с точки зрения церковно-законодательных памятников, для нас значительно большую важность представляют материалы Поместного собора 1945 года, чем Архиерейского собора 1943 года. Потому что Поместный собор 1945 года не только избрал нового предстоятеля церкви, патриарха Алексия I, он также издал положение об управлении Русской Православной Церковью. Это положение отчасти воспроизводит некоторые законодательные положения из актов собора 17-18 годов, пересматривает другие стороны церковного управления и отличается от определений собора 17-18 года, с одной стороны, лаконизмом, а с другой стороны, тем, что это все-таки целостный документ, и поэтому он охватывает все стороны церковного управления. Какие принципиальные отличия введены были в порядок церковного управления собором 1945 года в сравнении с соборами собором 17-18 годов? Поместный собор оставался высшим органом церковной власти, но при этом отменялась периодичность его созыва. Собственно говоря, прямым текстом собор 17 года тоже не указал эту периодичность в каком-то отдельном определении, но он в самом главном своем постановлении, восстанавливавшем патриаршество, указал на то, что высшая церковная власть принадлежит Поместному собору в определенные сроки созываемому. То есть принцип этой периодичности ввел. А с другой стороны, на своем последнем заседании собор в 18 году постановил очередной созвать в 21 году. Таким образом, фактически вводилось периодичность созыва соборов в 3 года. Так вот, положение 1945 года эту периодичность уже не предусматривает, а констатирует, что поместные соборы созываться должны по необходимости и с разрешения государственной власти. Государственной власти ранее не разрешали созывать соборы, он поэтому не мог состояться. Но избрание предстоятеля церкви, святейшего патриарха, вручалось Поместному собору. Поэтому определенный род необходимости в созыве собора в положении обозначен. Что касается состава Поместного собора, то собор 17-18 года не принял соответствующего определения, где бы был охарактеризован состав Поместного собора. Но косвенным образом мы можем вывести, скажем так, идеи собора 17-18 года относительно состава Поместного собора регулярного. Дело в том, что собор в 17 году принял определение об избирательном Поместном соборе. И мы видим, что состав избирательного Поместного собора, то есть предназначенного избирать патриарха, в основных чертах воспроизводит состав самого собора 17-18 года, за исключением только тех обстоятельств, которые вызваны экстраординарными обстоятельствами времени, то есть по крайней мере, мировой войной, в которой находилась тогда Россия. То есть определение собора 17-го года об избирательном соборе не предусматривает отдельного представительства на соборе военного духовенства и мирян, находящихся в действующей армии. А обе эти, условно говоря, курии были представлены на поместном соборе 17-го года. В остальном положение об избирательном соборе воспроизводит реальный состав поместного собора 17-18 года, который создан был на основании соборного устава, изданного Святейшим Синодом по материалам предсоборного совета. Но в составе избирательного собора мы находим и такие особенности, которые, очевидно, не предусматривались применительно к составу поместного собора регулярного, не чрезвычайного. Эта особенность заключается в особенно значительном представительстве на избирательном соборе Московской епархии. Если другие епархии на избирательный собор должны были, помимо правящего архиерея, направить также по 2 клирика и 3 мирянина, то Московская епархия должна была быть представлена отдельно городом Москвой и всеми московскими уездами, и клириками, и мирянами. С чем это связано? С тем, что патриарх Московский и всея Руси, он также правящий архиерей Московской епархии. Таким образом, собор избирал бы не только главу Русской Церкви, но также и правящего архиерея Московской епархии. Поэтому и столь интенсивное представительство на избирательном соборе Московской епархии. Но возвращаемся к положению 45-го года. В положении 45-го года говорится о присутствии на поместном соборе правящих и викарных епископов, а также представителей клириков и мирян епархии, монастырей и духовных школ, без дальнейшей детализации как квоты этого представительства, так и порядка избрания его. Поместный собор 45-го года в своем положении предусматривал также созыв архиерейских соборов, опять-таки без регламентации периодичности этих соборов и с оговоркой, что они могут быть созываемы, когда в этом будет необходимость, с разрешения государственной власти. Архиерейские соборы при этом имели аналогичную компетенцию с поместными соборами, однако без полномочий избирать предстоятеля церкви и с тем, чтобы поместные соборы утверждали решения архиерейских соборов. Вместо 2 постоянных коллегиальных органов управления, которые создал собор 17-18 годов, то есть Синода и Высшего Церковного Совета, с участием в нем епископов, клириков и мирян, положение 45-го года уже предусматривало существование только одного коллегиального органа управления – Священного Синода под председательством патриарха с участием в нем 3 постоянных и 3 временных членов. Понятно, что в условиях церковной жизни, сложившихся тогда, такой порядок был более эффективным и реализуемым. Члены Синода не избирались. Они занимали свое место в Синоде в зависимости от той кафедры, которую соответствующий архиерей занимал. Постоянными членами Синода тогда стали митрополиты Ленинградский, Крутицкий и Коломенский и Киевский. Я, разумеется, назвал 3 митрополитов. И 3 временных члена, которые должны были вызываться поочередно из числа всех правящих архиереев Русской Православной Церкви. Что касается епархиального управления, то в отличие от определений 17-18 года не предусматривалось существование епархиальных собраний. Существование епархиального совета предоставлялось усмотрению правящего архиерея. То есть он в соответствии с положением мог образовывать или не образовывать епархиальный совет. И управлял правящий архиерей единолично с помощью канцелярии епархиального управления во главе с секретарем, назначаемым правящим архиереем. Приходы в соответствии с положением управлялись коллегиально приходским собранием и приходским советом. Минимальное число членов приходского собрания указывалось 20. Приходской совет должен был состоять из 3 лиц. При этом председателем приходского собрания и приходского совета был настоятель прихода по должности, назначаемый правящим архиереем. Приходской совет, который осуществлял текущее распоряжение приходскими средствами, как, собственно, делает это приходской совет и ныне, входили, помимо председателя, его настоятеля, также его помощник, который тогда обыкновенно назывался старостой, в то время как в наше время председатели приходского совета называют старостой, но в ту пору председателем был настоятель, которого старостой не называли, и казначей, третье должностное лицо в приходском совете. Вот, скажем так, вкратце основные положения об управлении Русской Православной Церкви, принятого на соборе 45-го года в сопоставлении их с определениями собора 17-18 годов. С тех пор отдельные частного характера законодательные акты принимались Священным Синодом во главе со Святейшим Патриархом. И они публиковались в журнале Московской Патриархии. Но весьма важным актом церковно-законодательным явилась ревизия положения 45-го года, предпринятая архиерейским собором 961 года. Главное изменение в положение внесено было применительно к приходскому управлению, то есть в его четвертую часть. Эта тема, приходское управление, рассматривалась в четвертой части положения. Надо сказать об обстановке, в которой принимался этот пересмотр. Это было обострение давления на церковь, которое в истории уже получило наименование хрущевских гонений. Ну, вы, наверное, представляете, в отличие от гонений 20-30-х годов, они не были кровавыми, но несколько сот священников было арестовано и лишено свободы. 3 архиерея подвергались судебному преследованию, и 2 из них лишены были свободы. И, кроме того, проходило массовое закрытие церквей и, соответственно, увольнение, вынужденное на покой многих священнослужителей. И вот в этой обстановке власть требовала от церковной, власть государственная, фактически партийная, от церковной власти требовала пересмотреть порядок приходского управления. Ну, это требование прикрывалось демагогическим лозунгом. Мол, в стране происходит демократизация, вот эту демократизацию надо ввести и в церковную приходскую жизнь. Не в духе времени, единоначалие настоятеля прихода. Но это демагогическое обоснование необходимости изменений. Делалось также и мнимо-юридическое обоснование. Указывалось на то обстоятельство, что по не отменявшемуся постановлению в ЦИК и Совнаркома 29 года о религиозных объединениях духовенство лишалось права участвовать в распоряжении финансовыми средствами и всей хозяйственной деятельностью приходов. Поэтому, мол, положение собора 45 года противоречило закону. В самом деле, содержательно положение этому псевдозакону противоречило. Но при относительно нормализации церковно-государственных отношений в конце войны, которая имела место, никто не ссылался на это постановление 29 года и вообще о нем не упоминали никогда до конца 50-х годов. Но надо сказать, что это требование соответствовать закону было несостоятельно и юридически. Дело вот в чем. В самом постановлении 29 года исключение клириков, духовенства, всех религий из числа лиц, которые могут распоряжаться имуществом приходских общин, выдаваемым в пользование государством, мотивировано тем, что духовные лица лишены политических прав, принадлежат к так называемым лишенцам. Была такая очень широкая категория граждан, неполноправных граждан в Советской России до принятия Конституции 1936 года. Вот. И в 1936 году была принята Конституция, по которой гражданские права одинаковые присваивались всем гражданам, в том числе, значит, и духовенству, которое с тех пор имело право участвовать в выборах. Соответственно, и место это из актов ЦИК 29 года вступило в противоречие с Конституцией действующей, поэтому вполне правомерно оно игнорировалось и властями, надзиравшими за деятельностью церкви в послевоенные годы. Вот теперь о нем напомнили и заставили, выкручивая руки, внести изменения в положение. Архиерейский собор вынужден был подчиниться. Каково же содержание четвертой части положения 45 года в редакции Архиерейского собора 61 года? Впредь приходские собрания должны были иметь исключительно мирянский характер. И председателем приходского собрания, одновременно председателем приходского совета, становился мирянин. В приходском совете оставались те же должности, председатель, который стал с тех пор в просторечии называться старостой, его помощника казначей, но все эти должности были у мирян. Видимо, власти с одной стороны преследовали цель более удобной манипуляции приходскими советами, поскольку все-таки клирики, очевидно, отличаются более высокой церковной сознательностью, канонической дисциплиной, и поэтому труднее заставить их идти на шаги, которые явным образом вредят церкви. Ну а с другой стороны, вот эта передача мирянам хозяйственной, финансовой власти в приходах должна была, видимо, стимулировать дрязги, разногласия, нестроения в приходской жизни, вялотекущие или острые конфликты между настоятелем и духовенством с одной стороны и мирянской администрацией приходов с другой. В этом отношении относительный преуспели, но, конечно, лишь относительно. Все-таки церковная жизнь приходская не была разрушена этими новациями. Архиерейский собор 61 года внес также изменения и в ту часть, которая касалась высшего церковного управления, но менее значительные. До 5 лиц расширялся состав постоянных членов Священного Синода. Помимо 3 архиереев, занимавших важнейшую кафедру, митрополита Киевского, экзарха Украины, митрополита Ленинградского, а также митрополита Крутицкого и Коломенского, который являлся и является наместником патриарха в управлении Московской епархии с правами правящего архиерея, то есть вторая глава Московской епархии. Дополнительно в состав постоянных членов включались 2 архиерея не по кафедрам, а по должностям административным, управляющие делами Московской патриархии и председатель отдела внешних церковных сношений. Поместный собор, созванный в 971 году для избрания патриарха, ну, как вы, очевидно, знаете, тогда святейшим патриархом был избран митрополит Крутицкий Пимен, во-первых, утвердил те изменения, которые внесены были в положение 45-го года архиерейским собором 61-го года, а кроме того принял еще одно важное определение об отмене клятв Московского Большого Собора 666-667 годов на старые обряды. Дело в том, что, конечно, канонически правильное прочтение акта собора 66-67 года имело в виду, что отлучаются или анафематствуются не самые обряды, это невозможно обряды анафематствовать, а лица, придерживающиеся этих обрядов, и по существу дела не потому, что они этих обрядов придерживаются, а потому, что они под предлогом обвинений в изменении обрядов совершили каноническое преступление, вышли из повиновения законной церковной власти, разорвали общение с первым епископом. Но читаться эти тексты могли как анафематствование старобрядцев уже за самые обряды или просто как анафематствование самих обрядов, что, конечно, бессмысленно. Фактически, введение у нас единоверия на рубеже 18-19 веков и относительно широкое его распространение уже обозначало упразднение этих клятв де-факто, потому что придерживавшиеся старых обрядов, но вошедшие в каноническое послушание священноначалию признавались с тех пор полноправными чадами церкви, над которыми не висели никакие обвинительные акты и, в частности, акты Большого Московского собора. Но формальной отмены этого акта Большого Московского собора не было сделано ни на Поместном соборе 17-18 года, ни ранее Святейшим Синодом, ни на Поместном соборе 45 года, а сделано это было только на соборе 71 года. Тогда возникла надежда, что это решение собора поможет старообрядцам найти путь к соединению с канонической церковью. В 988 году созван был еще один поместный собор. Как вы, вероятно, можете еще и помнить, Вы люди молодые, но все-таки это было время вашего детства или отрочества. Вы поэтому можете помнить, что собор этот создан был в год празднования тысячелетия крещения Руси. И собор принял ряд важных постановлений, в том числе и впервые устав об управлении Русской Православной Церкви, который представляет собой значительно более пространный и, значит, более детально регламентирующий акт относительно порядка управления в Русской Православной Церкви. Отцы собора, издавая этот устав, опирались, естественно, и на определение собора 17-18 года, который частично можно было и целесообразно было вновь ввести в реально действующий порядок управления, я имею в виду отдельные положения этих определений. Но также, разумеется, он исходил из сложившейся системы и церковно-государственных отношений, которая, впрочем, тогда была в процессе реформы. И опирался, естественно, на свой прямой предшественник положение 45-го года. Устав 88-го года вводил периодичность в созыв соборов. Они должны были созываться раз в 5 лет, а также, по мере необходимости, в случае необходимости, за поместными соборами сохранялось исключительные полномочия на избрание предстоятеля церкви патриарха. Как и положение 45-го года, устав 88-го года предусматривает участие в поместном соборе правящих и викарных епископов, представителей клириков и мирян епархии, монастырей и духовных школ, без детальной регламентации этого участия, что касается и квоты, и порядка избрания представителей клириков и мирян. Собор устанавливал точный порядок, регламент заседаний поместных соборов в своем уставе, определял состав руководящих органов собора, а также вводил такое учреждение, как архиерейское совещание, действующее в рамках поместного собора. Это архиерейское совещание могло в соответствии с уставом 88 года быть созвано председателем собора, значит, патриархом или местоблюстителем патриаршего собора, большинством голосов соборного совета, либо по инициативе 1/3 членов собора, включая 1/3 епископов. И после двукратного рассмотрения какого-либо постановления пленарного заседания собора, вызывающего сомнения, отменить его. Таким образом, епископат наделялся в известных рамках полномочиями отменить решение, принятое полным собором с участием клириков и мирян, естественно. Как соотносится это с более ранними актами? Обратимся к уставу, которым руководствовался, соборному уставу, которым руководствовался поместный собор 17-18 года. На нем существовало архиерейское совещание, имевшее значительно более широкие полномочия. Оно не только могло отменить, если возникали сомнения, но оно в любом случае рассматривало все важные определения собора, принимаемого на пленарных заседаниях, и могло не только отменить, но и по своему усмотрению внести в эти определения какие угодно изменения. И после этого в отредактированном на архиерейском совещании виде решения Поместного собора не рассматривались повторно на пленарных заседаниях. Так что с точки зрения некоторых историков собора, рассматривавших его акты с канонической точки зрения, по существу дела законодательным органом было архиерейское совещание в составе Поместного собора. Сам же Поместный собор был скорее законосовещательным учреждение. Но это интерпретация. Что же касается Поместного собора 45 года и принятого им положения, а также практики принятия решения на соборе 71 года, то на этих соборах в соответствии с положением голосовали только епископы. Правящие епископы от лица своего собственного, а также клириков и мирян своей епархии. Это вовсе не обозначало, что правящий архиерей должен был предварительно совещаться с клириками и мирянами епархии или с тем клириком или мирянином, который находился с ним на соборе, был избран на собор. Он, естественно, мог совещаться, но положение не предусматривало обязательности такого совещания. Уже в силу, очевидно, своего преемства апостолам и законного возглавления епархии, епископов и выражал голос клира и мирян своей епархии, который он и подавал на Поместном соборе. А теперь о постоянно действующих органах церковной власти, коллегиальных органах. Какие здесь были внесены изменения? Состав синода изменился. Осталось те же пять постоянных членов с теми же кафедрами и должностями. Но для равновесия, как это тогда было мотивировано, число временных членов собора тоже расширялось до пяти. Да, я не сказал об архиерейском соборе. Устав 88 года ввел периодичность в созыв архиерейских соборов раз в два года. Уточнен был состав архиерейского собора таким образом. Членами архиерейского собора, полноправными членами, имеющими решающий голос на соборах, являлись по уставу 88 года все правящие архиереи, а также те викарные епископы, которые возглавляют синодальные учреждения и духовные школы. Прочие викарные епископы могли присутствовать на архиерейском соборе с правом совещательного голоса. Теперь о епархиальном управлении. Здесь также мы наблюдаем существенные изменения в сравнении с положением 45 года в уставе 88 года. В известной мере, но лишь отчасти, конечно, возврат к положениям определений собора 17-18 годов. Восстанавливались епархиальные собрания в составе клириков и мирян. Причем устав 88 года предусматривал равное число клириков и мирян на епархиальном собрании. Епархиальное собрание по уставу 88 года проводятся ежегодно, а в случае необходимости созываются чрезвычайные собрания. Заседают под председательством правящего архиерея. Никакое решение епархиального собрания не могло быть приведено в исполнение без утверждения его правящим архиереем. Епархиальное собрание, естественно, заслушивало отчеты епархиального совета и принимало принципиальные решения. Текущим органом коллегиального управления в епархии, а также органом епархиального суда по уставу 88 года являлся епархиальный совет, действующий под председательством правящего архиерея в составе пресвитеров, половину из которых назначает правящий архиерей, а другую половину избирает епархиальное собрание. Минимальное число членов приходского совета, установленное уставом, 4 человека, 4 священника. Что касается приходского собрания, в этом отношении новый порядок приходского управления приближался к тому, который был принят и собором 45 года и зафиксирован в положении 45 года. Иначе говоря, председателем приходского собрания должен был избираться настоятель прихода. Не являлся по должности, но должен был избираться. Что это значило? Как комментировалось это тогда? Двойную санкцию. Приходское собрание не могло избрать своим председателем другое лицо, кроме настоятеля. Но оно могло и не избрать настоятеля. В этом случае правящий архиерей стоял перед дилеммой. Либо поставить под вопрос правомерность такого собрания, которое не соглашается с назначением правящего архиерея, либо предложить другую кандидатуру в качестве настоятеля собора и кандидата в председатель приходского собрания. Что же касается приходского совета, то сохранялись те же должности: председатель, помощник его и казначей. Но уже не предписывалось, как в положении 45-го года, чтобы председателем был настоятель. Однако и не исключались клирики из числа лиц, могущих занять любую из должностей в приходском совете. Так что все три должности в приходском совете становились открытыми и для клириков, и для мирян в соответствии с уставом 88-го года. Как известно, в течение 90-х годов созывались многие архиерейские соборы, и на них принимались решения, в том числе и нормативного характера, то есть церковно-законодательные акты. Я могу указать только на важнейшие среди них. Еще раз был изменен состав Священного Синода. В 89 году в состав постоянных членов Синода была введена должность экзарха Белоруссии, митрополита Минского. Тогда этот экзархат был образован. Архиерейский собор в 90-м году внес в устав положение об экзархатах, которого не было в предыдущем уставе. Тогда это положение распространялось на украинские и белорусские экзархаты. И соответствующие изменения в состав Синода. Закреплялось положение об уже 6 постоянных членов Синода, и, соответственно, до 6 расширялось число временных членов Синода. В том же 90-м году изменился статус Украинской Церкви. Она перестала быть экзархатом, получила права широкой автономии на основании томоса, изданного святейшим патриархом и утвержденного впоследствии архиерейским собором. Ну, а затем перейдем к характеристике на сей день важнейшего акта Русской Православной Церкви, ну, разумеется, после канонов, которые изданы Вселенской Церкви, но, безусловно, у любой поместной церкви являются важнейшим законодательством. Так вот, вслед за канонами для нас, нашей поместной Русской Православной Церкви, ныне стоит по своей важности ныне действующий устав, изданный архиерейским собором 2000 года. У устава иное несколько название в сравнении с наименованием соответствующего документа 1988 года. Тот назывался уставом об управлении, нынешний называется просто уставом Русской Православной Церкви. Чем вызвано это изменение? Дело в том, как я предполагаю, что слово «устав», как известно, обозначает традиционно богослужебный устав, типикон. И поэтому в 1988 году, чтобы не возникало путаницы, что речь тут идет не о богослужебном уставе, не о типиконе, документ соответствующий был назван «уставом об управлении». С тех пор духовенство и церковный народ привыкли к тому, что есть еще и устав, как регламентирующий управление акт. И поэтому уже не было надобности называть так громоздко устав об управлении, что с лингвистической точки зрения кажется немножко сомнительным. Поэтому просто устав Русской Православной Церкви. Какие важнейшие изменения внес и этот устав? Я бы обозначил их таким образом. Во-первых, по-новому соотносится компетенция поместного и архиерейского собора. В связи с этим внесены частные изменения, касающиеся состава и порядка действия того и другого собора. Затем новый, ныне действующий устав впервые в истории Русской Церкви вводит самостоятельные церковно-судебные учреждения. До тех пор судебную власть осуществляли органы церковной власти, являвшиеся одновременно и законодательными, и административными. Ну и, наконец, я бы назвал еще и такую его важную особенность, что систематизирован статус особых частей Русской Православной Церкви, обладающих разными уровнями самостоятельности или, скажем так, автономии. Частичные, сравнительно менее важные изменения внесены также и в положения, касающиеся приходского, епархиального управления и монастырского управления. Начнем с характеристики тех изменений, которые затрагивают поместные архиерейские соборы. Что здесь мы отмечаем? Если раньше архиерейский собор во всех отношениях был подчиненный по отношению к поместному собору инстанции, хотя мог принимать любые решения, кроме избрания патриарха, как и поместный собор, и они приводились в исполнение, но затем подлежали утверждению на поместном соборе. Ныне вопросы церковного управления и церковного суда находятся в исключительной компетенции архиерейского собора и изъяты из компетенции поместного собора. За поместным собором оставлено суждение по вопросам вероучительным и каноническим, в самом широком смысле слова, очевидно, избрание предстоятеля церкви святейшего патриарха, выражение суждений церкви по важным вопросам, имеющим общественное, политическое значения, связанном с межцерковными отношениями. Декларативные заявления по этой тематике. Но поместный собор определяется в уставе как орган высшей церковной власти. Поставлен, тем не менее, выше архиерейского собора, который именуется органом высшего церковного управления. Однако в делах управления, в том числе и в таких важных, как принятие устава и внесение в него изменения, дарование автономного статуса или даже автокефалии той или иной местной церкви, учреждение епархии, эти решения архиерейский собор принимает окончательно, и эти его решения утверждению поместными соборами не подлежат. Только если архиерейский собор принимает решение вероучительного, догматического характера или канонического, тогда поместный собор соответствующего решения утверждает. Затем, об этом я уже сказал, высшим органом церковной власти становится архиерейский собор. Так что никакие судебные дела уже поместному собору не передаются. Как в связи с этим изменился характер деятельности того и другого собора? Поскольку вопросы вероучительные, догматические, значит, канонические, не возникают регулярно, так же, как и необходимость избрания предстоятеля церкви не имеет такого характера, то исчезла необходимость регулярного созыва поместных соборов. Как это было предусмотрено поместным собором 1945 года, поместные соборы впредь будут созываться в связи с необходимостью их созыва. Периодичность же архиерейских соборов изменяется. Они будут созываться не раз в два, а раз в четыре года. Следующий год, 2004, как раз год, когда должен быть создан в соответствии с уставом архиерейский собор. Затем в составе архиерейского собора усилена компетенция, полномочия его архиерейской части. Таким образом, архиерейское совещание в соответствии с новым уставом может отменить решение пленарного заседания не двумя третями голосов, а простым или абсолютным большинством в один голос. А это значит даже, что при равенстве голосов, поскольку голос председателя дает перевес, то и таким образом может быть отменено решение пленарного заседания поместного собора. Таким образом, исход деяний, решений поместного собора поставлен под полный контроль епископата. Что касается состава поместного собора, изменений нет в сравнении с прежним уставом. Состав архиерейского собора также существенных изменений нет. Очень незначительное уточнение. Членами полноправными архиерейского собора являются ректоры не всех вообще духовных школ, а только духовных академий, из числа викарных епископов, правящие, понятно, все. И кроме того, членами архиерейского собора полноправными являются те викарные епископы, которые имеют в своей юрисдикции приходы. Здесь речь идет о двух заграничных наших архиереях в Канаде и в Соединенных Штатах. Поскольку это каноническая территория Американской Православной Церкви, находящиеся там наши приходы не могут иметь статус епархии. Епархиями не являются. Но они управляются викариями московского патриарха, однако там на месте он имеет все права правящего архиерея. Поэтому эти два епископы и должны быть членами архиерейского собора по своим административным полномочиям. Они не отличаются от правящих архиереев, но имеют иной статус по соображениям канонического характера. Вот, пожалуй, все изменения. Что касается, я имею в виду изменения касательно архиерейского поместного собора. Что касается синода, тоже внесено изменение. Предстоятель Молдавской церкви, митрополит Кишиневский, на основании нового устава тоже является постоянным членом синода. В связи с этим состав постоянных членов Синода увеличился до 7, но на этот раз не стали увеличивать и число временных членов Синода соответствующим образом тоже до 7. Напротив, сохранено прежнее число членов Синода – 12. Значит, понадобилось число временных членов Синода сократить с 6 до 5. О судах. Новый устав вводит самостоятельные церковно-судебные учреждения. Епархиальный суд в епархиях и общецерковный суд. К епархиальному суду в епархиях переходят судебные полномочия епархиального совета. Существенное отличие, однако, заключается в том, что председатель епархиального совета – архиерей. В епархиальном же суде председателем будет пресвитер и весь состав его из пресвитеров, либо викарный епископ. Поэтому архиерей уже должен будет эти решения утверждать после принятия их без его присутствия. Такое положение в уставе сформулировано. Правящий архиерей утверждает или не утверждает постановление епархиального суда. Если он его не утверждает, он принимает решение по своему усмотрению. Но материалы судебного дела непременным образом в этом случае пересылаются в вышестоящую инстанцию. Пока это синод, но по уставу это общецерковный суд, который примет окончательное решение по соответствующему делу. Ну, как и прежний устав, на епархиальном уровне рассматривают в судебном порядке дела клириков и мирян. Для клириков и мирян судом высшей инстанции является до сих пор синод. По уставу таковым будет общецерковный суд. Для архиереев синод – первая церковно-судебная инстанция. По уставу 88 года, по нынешнему уставу – общецерковный суд. Общецерковный суд – корпорация архиерейская, избираемая на архиерейском соборе. Принято было, однако, решение на предыдущем соборе отложить избрание общецерковного суда до следующего архиерейского собора. Перспектива этого таким образом отложена до 2004 года, до принятия предварительно устава церковного суда. Что же касается епархиальных судов, то решено было предоставить усмотрению правящего архиерея таковые суды образовывать. И, насколько мне известно, в отдельных епархиях они образованы, в других нет. Я не буду более рассматривать материалы устава. Дело в том, что мы все-таки сейчас делаем всего лишь обзор источников. И конкретное содержание мы гораздо более подробно будем рассматривать в свое время, когда нашей темой будет церковная власть разных уровнях, на разных ее уровнях. Я на этом лекцию свою заканчиваю.